Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Конференция трудовой партии КНДР. Ким и его сын, а также сестра. Гость программы «Время и мир» – профессор университета Кунмин Андрей Ланьков. О чем свидетельствует появление в парламенте Венесуэлы оппозиции. Независимая британская газета «Индепендент». Что пишем о России? И семейная династия «Целители». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Конференция, или скорее съезд Трудовой партии Северной Кореи, не транслируется, как ожидалось, в прямом эфире. Но информация о происходящем регулярно доносится до масс.
Конференция Трудовой партии, которая была созвана в историческую эпоху великих перемен с целью строительства революционного и могущественного коммунистического государства, избрала великого руководителя нашего народа и партии Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи.
А несколькими часами ранее та же воодушевленная происходящим диктор новостей северокорейского телевидения сообщила миру о присвоении генеральского звания младшему сыну Ким Чен Ира Ким Чен Уну. Это первое появление в свет избранного на пост наследника молодого человека, о котором почти ничего не известно. Родился он то ли в 83-м, то ли в 84-м году. Впрочем, его папе 68, только с его собственных слов. О сыне же еще говорят, что он учился в Швейцарии. Любопытно, что для продвижения по партийной линии политических званий явно не хватает, нужны военные. Еще более любопытно, что одновременно с сыном генеральское звание получила и сестра Ким Чен Ира, Ким Гён Хи, супруга вице-председателя Национальной комиссии по обороне КНДР, второго человека в стране Чан Сон Тхека. Что это все означает? Мы беседуем с профессором Сеульского университета Кунмин Андреем Ланьковым.
Но это означает то, что, в общем, предполагали уже больше двух лет. Формируется новая структура власти, которая в идеале, в проекте, так сказать, должна выглядеть следующим образом. Ким Чон Ун будет таким вот символическим лидером. Формально всевластный диктатор. Фактически, человек, который по возрасту, по отсутствию каких-либо политических связей, реальной политической власти иметь не может, не будет. И за его спиной будет стоять принц-регент. За спиной молодого принца, или скорее уже короля. И таковым будет именно Чан Сон Хэк и его жена Ким Гён Хи. То есть вот такая вот схема. Достаточно безвластный, молодой, неопытный, формальный диктатор и реальная власть за его спиной. Вот к тому речь, дело шло уже около двух лет, но то, что сейчас решили, так сказать, продвигать не только Чан Сон Хэка, будущего принца-регента, но и его жену, ну, это, наверное, это, кстати, еще более усиливает правдоподобность таких предположений.
Что мы знаем о принце-регенте? Режим как-то изменится, или он будет проводить такую же политику, как и сейчас?
Ну, на 100% ничего вообще знать нельзя в Северной Корее, но, скорее всего, молодого Ким Чен Ына выбрали именно потому, что из всех кандидатов он с наибольшей вероятностью в политику смешиваться не будет и будет просто послушно продолжать ту линию, которую за него будут определять старшие товарищи, в первую очередь Чан Сон Хэк. И можно предположить, что это будет практически точно такая же линия, как сейчас. Может быть, с какими-то небольшими изменениями, но, подчеркиваю, очень и очень небольшими. Ким Чен Ына, самого слабого, самого молодого из всех кандидатов, выбрали в качестве наследника именно потому, что он слабый, молодой и, скорее всего, не будет, так сказать, хвататься за рычаги управления судорожно, а будет послушно, так сказать, сидеть в кабине, сложив руки, а управлять будут из заднего кресла. Знаете, как на учебных самолетах. Курсант сидит, а инструктор ведет. Примерно так и будет.
Вы смотрели на расстановку персоналей, на места в президиуме. Для вас были какие-то неожиданности?
Появление Ким Чен Хи на таком уровне. Это не было неожиданностью, но, честно говоря, я считал это достаточно маловероятным. Потому что то, что они решили продвигать не только Чан Сон Хэка, его роль как будущего инструктора-легента, а возможно и фактического правителя, она уже определилась давно. Но то, что продвигается его жена, это, конечно, очень интересно. Равно как и то, что звание генерала армии даются женщине, которая, вообще говоря, всю жизнь, если чем-то и занималась, так руководством легкой промышленностью. Ну, то есть ткачихи, там эти самые швеи, портные, вот теперь она, так сказать, генерал швейных войск. Это тоже достаточно неожиданно, и это показывает, что реальная власть в стране, скорее всего, потихонечку уходит к чете чанов. Ким Кён Хи и ее муж Чан Сон Кёк. Напоминаю, что кореянки, выходя замуж, фамилии не меняют.
Мы видели недавно встречу северокорейского руководства с бывшим президентом США Джимми Картером. Даже председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, представитель старого поколения, выглядел очень элегантно. Красивый пиджак, подтянутая форма. В общем, вполне светская внешность. Это не френч Ким Чен Ира. А в целом заметно было, что вокруг очень много молодежи. Все это выглядело не так, как то, что мы привычно ожидаем от руководства Северной Кореи. За этим ничего не стоит?
Нет ничего, потому что сейчас потихонечку появляется молодежь. Тот же Чан Сон, как он молодой, ему 64 года, по северокорейским меркам почти юноша. Ну а следующее поколение, это еще более заметно у них. Это люди вполне западные, в смысле бытовой культуры. Тут вот есть любопытная особенность. Северокорейское руководство, свое собственное население, 99% такового, всячески от тлетворного влияния Запада и изолирует. А вот когда дело доходит до собственной потребительской жизни, они вполне себе имитируют Запад. Раньше имитировали Советский Союз, который по северокорейским меркам был страной, во-первых, очень свободной, во-вторых, очень богатой в 70-е годы. А сейчас они уже, так сказать, непосредственно интересуются Западом. В конце концов, не случайно, что дети у северокорейской верхушки, у самой-самой верхушки, они все учатся в швейцарских школах.
Давайте немножко поговорим о сыне. Вот был великий лидер Ким Ир Сен. Затем последовал дорогой лидер Ким Чен Ир. У сына уже есть какие-то эпитеты?
Пока никаких. Он первый раз официально упомянут в открытых документах. В неофициальных документах его обычно называли генералом Кимом и несколько раз назвали блистательным товарищем. Но станет ли этот блистательный или сияющий товарищ его официальным титулом или нет, пока непонятно. Ну, не беспокойтесь, корейский язык богатый, синонимов много, много разных забавных китайских заимствований, каковых, так сказать, в корейском языке хватает. Так что что-нибудь выдумают, какой-нибудь красивый титул будет.
И если говорить об отце, он как-то развил идею чучхи или он только гайки закручивал?
Ну, во-первых, режим он либерализовал, начнем с этого. И существенно либерализовал. Сейчас в Северной Корее можно сделать кучу вещей, которые бы гарантированно привели в концлагере, а возможно и в камеру смертников при его отце, сделать это и остаться в живых, и даже не поиметь особых неприятностей.
Например, что?
Ну, например, можно анекдоты рассказывать. Не то, что они много рассказывают анекдоты, традиции политического анекдота нет как таковой. И, конечно, делается это очень осторожно. Но, скажем, какие-то выражения мелкого недовольства по отношению к власти, это стало возможным. Количество людей, находящихся в местах лишения свободы по политическим мотивам, несколько сократилось за последние 15 лет. А, скажем, если говорить о победе за границу, это же было преступление, тяжелейшее преступление. Сейчас это вообще практически ненаказуемое мелкое административное правонарушение. Или вот вам еще один пример. Раньше, когда человек бежал в Южную Корею, репрессировалась вся его семья до начала 90-х. Сейчас спокойно себе живут на воле не только члены семей тех, кто ушел в Южную Корею, но даже члены семей тех, кто занимается здесь вполне оппозиционной деятельностью. Их максимум посылают за пределы крупных городов и все. Лет 20 назад при отце они бы все были, естественно, расстреляны после долгих и тяжелых пыток. А сейчас это уже не так. Нет, режим либерализовался, очень существенно причем.
Напомню, мы беседуем с профессором университета Кунмина в Сеуле Андреем Ланьковым. Можно ли ожидать дальнейшей, хотя бы экономической, либерализации?
Экономическая и политическая, к сожалению, там неразделимы. Нет. Та либерализация, которую я описывал, она произошла скорее спонтанно, а не в результате каких-то политических решений. И существует, видимо, некий предел либерализма, который данный конкретный режим может выносить. То есть вот с какого-то уровня можно все ослабить, развинтить, так сказать, ослабить гайки, отпустить. А после этого уровня будет, скажем так, восточно-германский или румынский вариант. И, к несчастью, я сказал бы, к несчастью, северокорейское руководство это все отличнейшим образом понимает. И поэтому они всерьез отпускать гайки они не будут. Если же говорить об экономической либерализации, она, к сожалению, в данной ситуации неотделима от политической. То есть вы не можете проводить экономические реформы в стране, где у вас практически невозможно позвонить за границу или послать за границу ФАН. Где даже для того, чтобы поехать в другой уезд, формально нужно получать разрешение полиции. Но сейчас это правило игнорируется, но только потому, что полиции дают взятки. То есть для того, чтобы провести экономические реформы, нужно довольно далеко продвинуться по пути политической либерализации. И власти боятся, и скорее всего правильно боятся, что такое продвижение вызовет крах всей системы.
То есть, условно говоря, на этом съезде присутствие или появление хотя бы боковое, хотя бы на задней скамье политбюро северокорейского Горбачева вы не заметили?
Нет, ну пока, во-первых, вообще ничего толком не известно. А во-вторых, какой-то тут Горбачев? Съезд собирают для того, чтобы, так сказать, подтвердить, что власть и далее будет оставаться в руках семейства Кимов, что никаких сомнений в этом ни у кого появляться не должно, что вот у нас теперь новый великий Ким, не менее великий, чем его отец и его дед. Мы все его должны любить. Мы даже так очень счастливы, что у нас опять гений руководства. А выбрали этого нового молодого Кима именно потому, что он будет послушной марионеткой в руках стариков-геронтократов, которым вообще уже за 70 существенно в своей массе. Чан Сонг-тек, принц-регент, так сказать, он еще молодой, а всем остальным там 75-80. И, соответственно, Ким Чон Ын первые годы своего правления будет их слушаться. Другое дело, что будет дальше, потому что они будут умирать, получать инсульты, инфаркты, а он будет взрослеть, набираться опыта, у него там появятся свои там друзья, приятели, знакомые. Так что там ситуация может, конечно, измениться. И я даже не исключаю, что вот в относительно отдаленной перспективе может произойти просто столкновение между Ким Чон Ыном и теми людьми, которые сейчас его выдвигают, рассчитывая, что он будет их марионеткой. Но, повторяю, произойдет далеко не сразу, если произойдет.
Мы беседовали с профессором университета Кунмин в Сеуле Андреем Ланьковым. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Венесуэле на выборах в законодательный орган страны, Национальную ассамблею, добилась существенного успеха демократическая оппозиция. Сторонники президента Чавеса утратили абсолютное парламентское большинство, которым располагали в последние годы и которые использовали для внедрения в жизнь так называемого боливарианского социализма 21 века, рассказывает Виктор Черецкий.
Предвыборная кампания и сами выборы проходили с нарушениями. И тем не менее венесуэльским демократам, противникам президента Чавеса, удалось лишить последнего возможности полностью контролировать парламент. Из 165 мест в Национальной ассамблее они получили 65. Оппозиция, 22 партии и группы договорились перед выборами о создании единого предвыборного блока «Объединение демократическое единство». Напомню, что предыдущие выборы, состоявшиеся в 2005 году, оппозиция бойкотировала, полагая, что в условиях жесткой диктатуры не может рассчитывать на какие-либо положительные результаты. Независимые международные эксперты полагают, что тот бойкот был политической ошибкой венесуэльских демократов. Мексиканский политолог Энрике Краузе.
Безусловно, оппозиция сделала вывод из своего ошибочного решения бойкотировать парламентские выборы 2005 года, решение, которое имело отрицательные последствия. Теперь оппозиционные группы, несмотря на неблагоприятные для них условия, участие в выборах приняли. И сам факт присутствия оппозиции в парламенте уже победа. Чавес, как любой диктатор, ищущий безграничную власть, в конце концов будет загнан в угол демократическими силами страны. Он пытался использовать демократию для того, чтобы покончить с ней. Теперь надо использовать демократию для ограничения власти диктатора. На референдуме 2007 года и на региональных выборах оппозиция дала решительный бой диктатуре. Теперь сделан еще один шаг на пути возвращения к демократии.
Пользуясь отсутствием парламентской оппозиции, Чавесу удалось последние годы превратить Национальную ассамблею в послушный инструмент своей единоличной власти. Ведь парламент фактически отказался от законодательной функции, передал ее президенту, чтобы тот мог принимать декреты по собственному усмотрению. Кандидат от демократической оппозиции Мария Корина Мачадо.
Последние 10 лет Национальная ассамблея Венесуэлы передала Чавесу практически все свои функции. Это позволило последнему принять более 160 декретов, в том числе декрет о вооруженных силах, в которые он, вопреки Конституции, включил так называемое «народное ополчение». Это политизированное вооруженное формирование находится в его личном распоряжении.
Как отмечают международные наблюдатели, успех оппозиции тем более значим, что он достигнут в обстановке грубейших нарушений закона, допущенных лично Чавесом и его сторонниками, особенно в ходе предвыборной кампании. Так в этой кампании, опять же, вопреки венесуэльской конституции, которая запрещает президенту страны поддерживать кандидатов от своей партии, Чавес принял самое активное участие. Государственные финансы и государственные средства информации, естественно, также были брошены на пропаганду в пользу кандидатов от его Объединенной социалистической партии. Причина активности диктатора, о ней он говорил открыто, не стесняясь, не только желание поддержать своих единомышленников, но и забота о собственном будущем. Приближаются президентские выборы 2012 года, на которых Чавес намерен выдвинуть свою кандидатуру на третий шестилетний срок. Венесуэльский политолог Эрнесто Гугик.
Все выборы, состоявшиеся после прихода Чавеса к власти 11 лет назад, являются определенной проверкой его популярности. Это мнение и правительства, и оппозиции. Так что в ходе нынешних выборов выяснилось, что имидж лидера вовсе не высок.
Между тем, предвыборная кампания проводилась Чавесом агрессивно, в духе революционной патетики, которая чередовалась с угрозами в адрес населения. «Не проголосуйте за моих сторонников, а потом и за меня, вернутся к власти проклятые капиталисты и отнимут у простого люда последний кусок хлеба».
«Я здесь не для того, чтобы прославлять нашу победу. Я лишь утверждаю, что 26 сентября мы их, оппозиционеров, повсеместно в порошок сотрем. Я доверяю народу эту задачу. Ведь случится страшная трагедия, если эта пятая колонна, эти гнилые интеллигенты-контрреволюционеры, вся эта сволочь завоюет большинство в Национальной ассамблее». Не выйдет. Мы завоюем новую победу для наших детей, для будущего нашей Родины. Мы разгромим контрреволюционные силы. Социалистическая Родина или смерть.
Социальной опорой режима Чавеса являются городские люмпен-пролетарии, процент которых в Венесуэле довольно высок. А завоеванная эта опора была не какой-то особой экономической или социальной политикой, а прямым подкупом – раздачей нефтедолларов. Вот и на этот раз кульминацией предвыборной кампании Чавеса стала распродажа для неимущих дефицитной и дорогой в Венесуэле бытовой техники, поставляемой из Китая. Распродажу, которая транслировалась по телевидению, осуществлял сам диктатор, не забывая при этом идеологический аспект – неустанную борьбу с капитализмом.
На капиталистическом рынке этот холодильник стоит в среднем 3254 боливара. Ведь у них, у капиталистов, нет никаких ограничений, они устанавливают цены по своему желанию. Ну а мы продаем товары дешево, да к тому же в кредит, под очень низкий процент. Эти кредиты выдают наши государственные народные банки. С самых нуждающихся они вообще процентов не берут, потому что бедным надо помогать. А ну-ка, наведите сюда телекамеру. Мы до сих пор не научились камеру наводить. Камеру. Что? Что тут понаписали? Нет, это не наша цена. Здесь должна быть суперцена Чавеса. 857 боливаров. Но только проявляйте бдительность, ведь капиталистический порок живет повсюду. Этот товар кое-кто захочет приобрести для перепродажи.
Свою модель боливарианского социализма 21 века Чавес копирует с Кубы. И это при том, что даже братья Кастро признаются, что их модель не работает и пытаются внедрить в экономику частную инициативу, а также сократить число госслужащих. В Венесуэле же количество государственных служащих за годы правления Чавеса возросло с 900 тысяч до 2 миллионов 600 тысяч человек. Другие черты режима – огромная безработица, инфляция, самая большая в Латинской Америке преступность, резкая нехватка продовольствия, перебои с подачей электроэнергии и коррупция на всех уровнях власти. Политолог Энрике Краузе.
Что происходит в Венесуэле с преступностью, с экономикой, с невиданным разбазариванием государственных фондов? Почему народ голодает в то время, когда на складах гниют тысячи тонн продуктов? Что происходит? Что касается нынешних выборов, то само присутствие оппозиции в парламенте значительно усложнит жизнь диктатора, привыкшего в последние годы самостоятельно принимать законы в качестве самодержца. На референдуме 2007 года Чавесу было совершенно ясно заявлено, заявлено, что Венесуэла не желает быть второй Кубой, не желает ликвидации частного сектора и не желает коммунизма. Людям надоела демагогия, по части которой Чавес перешел все границы.
Поддержка Чавесом марксистской террористической группировки ФАРК в соседней Колумбии, постоянное нагнетание напряженности в попытке экспортировать свои так называемые революционные идеи в другие страны континента, милитаризм, закупки в огромном количестве вооружений в России и Иране, разорительная для Венесуэлы поддержка популистских режимов в Боливии, Эквадоре и на той же Кубе, все это дополняет характеристику режима Чавеса и объясняет нынешний успех оппозиции. Томас Гуанипа, лидер оппозиционной либеральной партии Венесуэлы, справедливость превыше всего.
Наше коррумпированное и беспомощное правительство не в состоянии заботиться об интересах венесуэльцев. Мы требуем от него прекратить раздавать деньги другим государствам в идеологических целях. Мы требуем прекратить дорогостоящие закупки военных игрушек в России с целью защиты национальных интересов страны от каких-то призраков. В несчастьях нашего народа мы обвиняем лично президента Уго Чавеса. Именно по его вине в стране царят нищета и голод. Народ грабят под речи о росте благосостояния и процветании нации. На самом деле процветают лишь родственники и друзья Чавеса, сделавшиеся за годы его правления, благодаря коррупции и откровенному пиратству, мультимиллионерами.
О том, что Чавесу пора уйти в отставку, открыто говорят даже его коллеги, руководители латиноамериканских государств. Карлос Маурисио Фунес, президент Сальвадора.
Президент Колумбии Урибе, несмотря на свою популярность, покинул президентский пост для того, чтобы соблюсти конституцию, предусматривающую периодическую смену власти. Для Венесуэлы было бы чрезвычайно полезно, если бы президент Чавес поступил бы таким же образом. У меня на этот счет нет сомнений.
Возвращаясь к итогам нынешних выборов, отметим, что многие венесуэльцы, даже люди далекие от политики, радуются тому, что отныне их парламент стал представительным органом и что теперь в нем будут звучать не только хвалебные речи в адрес диктатора, но и критика. Между тем, Чавес уже объявил, что результаты выборов его не остановят и что он намерен в ближайшее время принять радикальные меры для окончательной и бесповоротной победы социализма в Венесуэле.
О результатах выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Лесин считает, что новый глава города будет назначен не позднее, чем через месяц. Об этом Лесин заявил во вторник в интервью «Комсомольской правде». У здания мэрии Москвы на Тверской площади во вторник вечером задержаны четверо участников несанкционированной акции, связанной с отставкой мэра города Юрия Лужкова. Среди задержанных лидер движения «Мы» Роман Доброхотов. В Дагестане, в городе Избербаш, сегодня в результате нападения, по уточненным данным, убиты 4 милиционера. В Ингушетии, в городе Карабулак, идет операция против боевиков, передает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы республики. Правительство Афганистана представило во вторник состав Высшего совета мира, органа, призванного вести мирные переговоры с повстанцами. В новый совет вошли около 70 человек, в том числе экс-президент Афганистана Бурхануддин Рабани, ряд бывших талибов. На западе Мексики сегодня гигантский оползень уничтожило около 300 строений. Трагедия произошла ночью. Власти опасаются, что погибли сотни людей, спавших в своих домах. В Молдавии исполняющий обязанности президента страны Михай Гимпу подписал сегодня указ о распуске парламента. Досрочные выборы в республике состоятся 28 ноября. В подмосковном городе Электроугли сегодня освобождена девушка, взятая в заложницы. По сообщению ГУВД, девушка была захвачена ее приятелем, который был вооружен.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Независимая британская газета «Индепендент». Что пишем о России? И семейная династия «Целители». Пролистала британскую газету «Индепендент» за последнюю неделю. Статья о том, что для богатых русских, желающих отдохнуть на лазурном берегу Франции, будет ездить специальный поезд «Люкс». Редакционная статья об арктическом форуме с крикливым заголовком «Шанс предотвратить новую холодную войну». Сама заметка написана с не меньшим энтузиазмом. Вообще, когда российский бизнесмен Александр Лебедев покупал эту газету, речь шла о том, что издание не изменит общей редакционной политики. А вот еще одна публикация, на этот раз о Кирсане Элюмжинове. Именно она и привлекла внимание нашего корреспондента в Лондоне Анны Асланян.
На днях в газете «Индепендент» появилась статья о Кирсане Элюмжинове, до недавнего времени занимавшем пост главы Калмыкии. Интервью приурочено к предстоящим на следующей неделе выборам российского кандидата на пост президента ФИДЕ, Международной шахматной федерации, с 1995 года возглавляемой Элюмжиновым. Прокомментировать материал я попросила главного редактора журнала «Standpoint» Дэниела Джонсона.
Я считаю, что автор статьи в «Independent» слишком хорошо отзывается о Кирсане Элюмжинове, которого, полагаю, теперь уже можно называть бывшим президентом Калмыкии. Факт остается фактом. В шахматном мире Элюмжинов не пользуется практически ничьим доверием. Что же до мира в целом, его фигура представляется одной из самых зловещих в Кремле. Он принадлежит к числу диктаторов, что управляют сегодня некоторыми бывшими союзными республиками. Выскажу свое личное мнение. Давайте оставим в стороне те выходящие за рамки здравого смысла рассуждения, которыми он прославился, об инопланетянах, о том, как он путешествовал в космосе и тому подобных вещах. Сейчас речь не об этом. Главное в другом. Его собственный послужной список на посту президента Калмыкии, а также в роли президента Международной шахматной федерации ФИДЕ, выглядит прискорбно. Политическая деятельность Элюмжинова привела к разорению страны. Он покончил с демократически настроенной оппозицией и свободной печатью в Калмыкии. Общее впечатление таково, что при нем эта небогатая республика стала еще беднее. При этом Калмыкия обладает огромным потенциалом. Это единственная буддийская республика в Европе. Там есть богатые природные ресурсы, в том числе нефть. Конечно, то, что имеющиеся возможности не были реализованы, трагедия. Но еще хуже то, что Элюмжинов не сделал ничего для развития демократии. Наоборот, всячески ее подавлял. Имеются серьезные подозрения в его честности. Высказывается мнение о том, не является ли его огромное личное состояние результатом коррупции. Если вернуться к его заслугам на посту президента ФИДЕ, совершенно ясно, что за время его руководства, более 10 лет, шахматы пришли в упадок. Его влияние благотворным не назовешь. Большинство крупных турниров организовывались им лично и чаще всего проводились в отдаленных малоизвестных местах в России или бывшем Советском Союзе. Такое развитие событий не принесло ничего хорошего шахматистам, в особенности профессионалам. На мой взгляд, стремление к переменам в шахматных кругах очень велико. К сожалению, статья в «Independent» ничего из этого не отражает. К тому же в ней не воспринимается серьезно кандидатура Анатолия Карпова, противостоящего Элюмжинову.
Действительно, странно было увидеть в центральной прессе определение вроде «бывший гроссмейстер» в применении к многократному чемпиону мира Карпову. В то же время Элюмжинов показан своего рода меценатом, благотворителем, влиятельной персоной, пусть несколько эксцентричной. Последнее в устах англичанина звучит скорее как комплимент. Это не единственный пример того, как в «The Independent», когда разговор заходит о России, сглаживает шероховатости, рассуждая о ситуации в стране в стиле «жить стало лучше, жить стало веселее». Вот что думает по этому поводу Дэниел Джонсон.
Well, I don't know whether it's a different thing, because I'm not
Я бы не назвал подобное направление чем-то новым. К сожалению, Independent, насколько я могу судить, никогда не писала о нынешнем руководстве России с достаточной долей критики. В Британии, да и вообще на Западе, существует ряд СМИ, в которых, на мой взгляд, Кремлю позволяется слишком многое. Independent, пожалуй, является собой худший пример отношения к Медведеву и Путину, но это издание не одиноко. Мне кажется, читатели лишены ясной объективной картины того, как в России в последние несколько лет подавляется демократия. Речь идет о событиях относительно недавних. В 90-е годы дело обстояло по-другому. Тогда, разумеется, было множество экономических проблем, однако общественная жизнь в России была живее, включала в себя свободные дебаты. Сегодня же в России царит авторитарный режим, это несомненно. Более того, страна стоит на грани тоталитаризма. Ситуация очень серьезная. Демократия и свобода в России находятся на спаде, и западная пресса обязана освещать этот процесс точно и объективно.
Часть критиков объясняют политику в The Independent тем, что газета идет на поводу у нового хозяина, Александра Лебедева. Джонсон прокомментировал это следующим образом.
Разумеется, мне, как и вам, прекрасно известно, что теперь газетой владеет российский олигарх, который не только является бывшим членом КГБ, но, как полагают, весьма близок к кремлевской верхушке. Это, конечно, источник беспокойства. Мне бы не хотелось обвинять конкретных британских журналистов в том, что владелец Independent оказывает на них какое-либо непосредственное давление. Однако то, что переход газеты в новые руки влияет на ее политику, несомненно. Нередко на Западе это происходит так – хозяин газеты может не отдавать никаких приказов, и тем не менее журналисты пишут, стараясь ему понравиться. Они не ждут распоряжений, а просто поступают так по своей воле. Повторяю, я бы не стал критиковать отдельных авторов Independent, однако поражает то, как тон, которым освещаются события в России, действительно заметно меняется, причем не в лучшую сторону.
Джонсон не счел нужным упрекать конкретных журналистов в отсутствии объективности. Однако с российской стороны недавно прозвучали обвинения в адрес Мэри Диджевски, постоянного сотрудника The Independent. Одной из причин стал ее оптимистичный материал о губернаторе Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко, опубликованный в газете в начале сентября. Мэри Диджевски пояснила свою позицию в отношении Матвиенко.
Пожалуй, одним из основных положений моей статьи было следующее. Мне раньше приходилось видеть Матвиенко в деле. Так, 4 года назад я присутствовала на пресс-конференции, где она отвечала на вопросы. Кроме того, мы встречались во время последней президентской избирательной кампании. В это мое посещение Санкт-Петербурга меня поразило то, какой огромный путь она прошла за это время. На этот раз она произвела гораздо лучшее впечатление, выглядела более уверенно. К тому же заметно было, что теперь она куда глубже, полнее понимает трудности, стоящие перед администрацией города. Все это она сумела подробно разъяснить.
В статье Диджевски говорится о том, что во время ее недавнего визита в Петербург люди на улицах выглядели по-другому. Они показались ей более уверенными в себе, более удовлетворенными жизнью, чем в прошлом. Я попросила автора прокомментировать эти впечатления.
Знаете, в подобных вещах приходится в какой-то степени полагаться на собственные суждения. Я много раз бывала в Петербурге, и прежде он никогда не казался мне привлекательным. До этой недавней поездки я в последний раз приезжала туда, когда в России шла президентская избирательная кампания. В этом году у меня было чувство, что город прямо-таки преобразился. В частности, по-другому выглядит общее настроение его жителей. Петербург сделался почти таким же, как обычные европейские города. Полностью изменилась атмосфера на улицах. Стало больше спокойствия, больше оптимизма. В глаза бросалось, что люди стали жить намного лучше. Можно, конечно, возразить, что впечатление это крайне субъективное. Я действительно не останавливала людей, чтобы узнать, лучше ли им живется, не проводила никаких опросов. Да, мое впечатление от петербургской публики целиком субъективное, и все-таки это впечатление, очень сильно отличающееся от предыдущих.
Кроме поведения людей, британского журналиста приятно удивило новое лицо города. Одним из результатов реконструкции Петербурга стало разрушение его исторической части. На вопрос о том, что она об этом думает, Диджевски вновь заговорила о положительных эффектах и переменах к лучшему.
Большое количество работ по перестройке и реставрации было приурочено к юбилею города, который отмечали в 2003 году. Многие проекты были закончены к тому времени, немало было сделано и с тех пор. Я говорю о том, что происходит на Васильевском острове, в ряде районов на периферии. Их развитию сегодня уделяется очень большое внимание. Объяснение тем изменениям, которые я наблюдала, следует искать в одном лишь преобразившемся облике самого города.
Других комментариев об изменении городского ландшафта не последовало. Не удалось выяснить и мнение журналиста по поводу отношения властей Санкт-Петербурга к оппозиции. Тем не менее, Мэри Диджевски откликнулась на критику, которую ее подвергли в российских СМИ и блогосфере.
Мне кажется, статью, которую я написала, не совсем правильно поняли. Моя статья была написана на основании одной единственной встречи с Матвиенко. Это мой взгляд на человека, который представляется мне интересным политиком. В мои намерения не входило сделать большой всесторонний материал о Матвиенко и ее достижениях. Я лишь отразила впечатления, оставшиеся от ее ответов на пресс-конференции, изложив их на фоне того Петербурга, который увидела в этот раз. Мне известно о противоречивой реакции на реконструкцию определенных районов Санкт-Петербурга, в особенности на постройку здания «Газпрома». Известно мне и о проблеме демонстрации, акций протеста, кампании в поддержку 31 статьи Российской Конституции. Она существует не только в Петербурге, в других городах тоже происходят митинги, и власти отвечают на них столь же чрезмерными действиями почти везде. Однако речь в моей статье шла не об этом. Я не пытался осветить политику администрации Санкт-Петербурга в целом. Вместо того, я сосредоточилась на губернаторе и на впечатлении, которое оставила та конкретная встреча. Вы можете возразить, что каждая газетная статья должна быть идеально сбалансированной, что в ней должны присутствовать и плюсы, и минусы. В некотором смысле это правило, которому стараются следовать американские репортеры, но в британской прессе другие традиции. У нас принято писать гораздо более субъективно, делать гораздо больше упор на собственное мнение, особенно тогда, когда дело касается специальных корреспондентов. Именно в таком качестве выступала я. Я не работаю московским корреспондентом газеты. Одним словом, я считаю, что моя статья, ее цели были поняты неправильно. Ее осудили за то, что там не было сказано. Конечно, Матвиенко делает то-то и то-то, но это не являлось целью моей статьи. Должна также сказать, что она не имела никакого отношения ни к каким заказам, ни к каким деньгам, ни к каким попыткам повлиять на российскую политику с чьей бы то ни было стороны. Меня глубоко поразили отклики российских СМИ и блогосферы на этот материал. Ведь написано это было для британского читателя. Прекрасно, замечательно, что статью заметили российские журналисты, блогеры, что они выступили с комментариями. Это замечательно, это само по себе говорит о состоянии медиа в сегодняшней России. Однако написана статья была не для того. Она была написана, чтобы ввести в курс событий британского читателя, который о них ничего не знает.
На этом беседа с Мэри Диджевски завершилась. С тех пор, как вышла обсуждавшаяся статья, эксперт продолжает регулярно писать о России в ряде британских изданий. Последняя колонка в газете «The Independent» вышла под заголовком «Следующая русская революция». По мнению автора, она не за горами.
О некоторых особенностях редакционной политики газеты «Independent» рассказывала Анна Асланян.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Профессия, конечно же, влияет на судьбу человека. А на выбор профессии, кроме природных склонностей, влияет множество факторов, и один из важнейших – это семья. В недрах семьи вызревают потомственные шахтеры, потомственные актеры, инженеры, врачи и даже потомственные знахари, или, как их теперь называют, целители – Со знахаршей беседовала Татьяна Вольская.
Когда я слышу слово «целитель», я всегда непроизвольно морщусь. По-моему, в последние годы это понятие явно приобрело оттенок шарлатанства, очковтирательства, в общем, того, с чем лучше не связываться. Тем не менее, явление существует, а значит, существуют и его носители, живые люди, на которых можно, конечно, сразу навесить ярлык, а можно к ним и присмотреться. Надежда Ивановна приехала с Украины, что явно слышно по ее говору. Всю жизнь она проработала медсестрой в больнице и всю жизнь лечила сама, вне больницы. И сейчас у себя дома она принимает больных целыми днями, без передышки. Говорит, поесть некогда, и когда приезжает в Россию, тоже без дела не сидит. Хорошая она лекарь или нет, я не знаю. И речь не об этом, а об образе жизни, результате длинной семейной истории. История эта начинается еще при панах, при прабабушке Ульяне, вспоминает Надежда Ивановна.
Отец у меня был ветеринарный врач. А вообще-то, как бы, вот раньше дедушки и бабушки были колхозниками, работали. Я помню бабушку, она еще панов наших знала. А прабабушка работала на панщине. Были хорошие паны, были плохие паны, как бы сочувствовали. Другие вот паны давали 2 дня для уборки урожая, можно не выходить было на работу. А были такие, что и не давали выходных. Вот с детьми жали, с маленькими детьми грудными ложили там борозду их, и вот метали стоги вот эти. И вот моя прабабушка, она как бы интересовалась народной медициной всю жизнь. И она такая удачливая была. Вот или, говорят, как легкая рука. Вот она всех лечила народными средствами. Вот у кого там анина, там, или головные боли, или вот разгармонизация в семье, вот когда ни с того ни с сего стали вот ругня, ругались снохи между собой, там, братья, потому что раньше жили все в одной хате. Поженились, вышли замуж. Бедно же было. И вот для гармонизации поговорит вот там на воду, на одежду, побрызает. И вот у них наступала тише и блажь в хате. Ну, когда-то поныже у них были мальчики, вот и девочки. Это наши вот молодые люди, вот мальчики и девочки, это мы были 2-го сорта, это рассказывала моя бабушка. Может, и нравились наши девочки, но жениться нельзя было на них, потому что они бедные. Искали богатых, были свахи. И вот эта моя прабабушка Ульяна, вот все рассказывали, ее эти паны боялись обидеть, потому что она на них напускала вот то вшей напустит, или тараканов, или вот этих сверчков, которые кричат за печкой день и ночь.
А как она напускала?
Приблизительно так. Садила в коробочку особь таракана и тараканиху, когда закрывала, и с какими-то там напутствиями бросала во двор этим обидчикам. И потом у обидчиков, значит, заводились вот эти тараканы. Их нельзя было вывести. Или там вши, или вот эти сверчки. Как только вечер, так они кричат, ужас один. И ихний отец говорит, это сделала, говорит, Ульяна. Вот зачем ты ее обидел? Станут своего сына ругать. Там такой Григорий был. Но он ее любил, эту Ульяну. Но так как молодые же выражают это, чтобы как бы вот подцепиться. И вот отец его ругал. Зачем ты ее трогаешь, Улю? И отрезал там домотканую такую холстину. Полотно ценилось когда-то. Это же вымачивали, делали со льна. И вот брал там кусок сала такой, яйца или что. Ну, люди бедно жили, а паны ж богато. И вот батя посылал там или горничную свою, или свою жену. И вот они приходили и уже мирились. Говорит, Ульяна, забери от нас вот этих, ну, вот этих, что она там напускала. И вот ее боялись. Но, с другой стороны, она была очень такая умная женщина. Вот когда-то же самое такое простое, вот дети, ни подгузников не было, ни памперсов. Вот прела дитя, или же там вот эти были всякие аллергические реакции по телу. И она вот могла заговаривать, и она могла вот это кору дуба там перетереть, через сито просеять, мазать, присыпать. И это лучше было, чем наши вот эти аптечные присыпки. Вот она народными могла там ланды заговорить, вот этих же вшей выгнать.
Откуда она это все знала, еще такая молодая?
Ну, не дошло, может быть, это продолжалось и раньше, ее мама, может, что-то знала. И вот это она передала моей бабушке Татьяне, много чего передала. Благо, бабушка была любопытная. Но она еще травы собирала. Вот каждую травинку знала, от чего оно. Там расстройство желудка даже. Это вот сейчас попадает в больницу. А тогда попил кунского прекращали курить, понос прекращается. И бабушка Таня, вот, когда уже была коллективизация, когда было много в колхозе скота, вот коровы, все. И они вот это вымя мучились, вот гнус заставлял коров стоять целый день в воде. И вот это рогоз, вот эта трава колючая такая, резала им вымя. И коровы как бы маститы, и прекращалось уже вообще доиться. То бабушка делала такое лекарство, прямо приходил председатель колхоза, заключал вот с ней договор, давали там ей сырье, чего надо делать. И вот она делала такие вот мази, вот, и люди приходили. И вот когда вот позавидуют на корову, там плохие люди, и вот она начинает, вот когда доишь, не стоят, кричать. Она на воду заговаривала, и брызгали коровы на спину воду, и корова успокаивалась. Это я могу делать. Это назывался бзык, вот когда корову портят. Вот бабушка оказывала большую помощь вот скоту, людям. Вот больниц не было в поселках. Вот так вот. Вот она мне тоже много передала. Много чего я не записала. И не думала, что это актуально в наше время. Потому что в больницах сейчас все дорого. Люди вот сейчас на пенсии. Так, ну, нету такого.
А почему бабушка именно вам передала? Вы у нее единственная внучка была или нет?
Нет, у нас у бабушки было много внучек. Но другие внучки не хотели ее слушать. Не сидели с ней. Вот я помню, когда вот там в школу не идти, я лежала там на печке или где, и вот приходили женщины там со своими проблемами. И я вот это все сидела и ловила.
Интересно вам было,
интересно,
да?
Было. Я уже тогда могла многое чего. И вот она видела мою заинтересованность. Она вот говорила, вот идем, мне такой вот сельская хатка шевченковская. Она говорит, вот это смотри, травка, это от аллергии, вьюнок это. Лишаи проходят. Вот она рассказывает, как варить. Я впитала это, и говорить хорошо не могла. Она все мне показывала палкой. Вот это зверобой растет, вот это барвинок, вот это что-то лирии. И как ими пользоваться обычно. Ну, я ее слушала день и ночь. Она чувствовала во мне, вот когда она принимала, говорит, надеть и посиди. Она очень, психолог была хороший. Вот приходит вот женщина к ней, хорошо одетая, все в ней есть. Но она говорит, нет у тебя радости в жизни, ты одинокая. Она говорит, откуда вы знаете? Она говорит, у тебя глаза пустые. Нету огня, вот нету искринки такой, вот нету искры вот Божьей. И действительно, я вот сейчас тоже занимаюсь целительством, приходят люди, я сразу вот обращаю внимание на их вот как бы внешний облик. Это надо наблюдение и любить вот это все, читать книги. Мне ничего не надо, там украшения, все, мне это не интересно. А вот у тебя библиотека хорошая, я могу 3 дня читать, которая с медициной связана.
А скажите, Надежда Ивановна, а вот эти знания, ну, в общем, такие удивительные для обычного человека, они не помешали вот вам в семейной жизни? Вот вы говорили, бабушку Улю вашу боялись, а вас не боялись?
Нет, нет, нас вот все любили. Вот у меня отец был ветеринарный врач. И вот когда я уже ходила так в 9 класс, вот суббота, не учебный день, я была дома. Вот бабушка какая-то несет что-то в мешку к нам. И говорит, Иван Ермолаевич, вот опоросила свинья, поросеночек такой толстый, ничего не ест, и температура. Стали мы делать клизму, положили на стол, у него пупы нету, заросла. И вот это же было в 65-м году, ну, не было ж такой вот как бы клиники, но это все в таких сельских условиях все было. И это он говорит, ну, давай попробуем, может, я его спасу. И вот он меня, отец, пригласил как бы ассистентом у него быть. И вот помню, это было в октябре, тоже собираю школу, идет эта тетка, несет в мешку что-то большое. Я говорю, снова порося несет. Она пришла, вот целую вот эту ляжку на стол положила. Говорит, это от Машки, что мы спасли. Так что у нас как бы, мы росли в этом вот всем. Природа окружала нас, и животные. Отец же много делал операций. Вот помню, корова проглотила гвозди, вот такие гнутых 3 штуки. Захожу к нему, я часто ходила к нему, говорит, лечебницу смотреть. А он разделся, вот до плеча засунул через рот корове руку с магнитом. И он вытащил вот эти три. Корова поправилась.
Потом вот. Тоже у вас работа была с медициной связана?
Да, я работала в больнице. Но до 33 лет я не занималась массово вот этим.
Ну, а семья, как у вас жизнь сложилась, семейная?
Все на колесах было. У меня муж военный был. И сами мы в военных городках жили. Вот много видели. И закинуло нас еще в Ташкент, Узбекистан. Там тоже своеобразная страна была своими климатическими условиями, которые я не могла переносить. Мы снова приехали вот на Украину. Две дочери. Ну, дочки не пошли. А вот внучка интересуется. Внучке 12, она интересуется. Вот если бы ее развивать, она бы была тоже такая целительница.
О своей семье и о себе рассказывала целительница Надежда Ивановна.
Со знахаршей беседовала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как оценивают москвичи два десятилетия правления Юрия Лужкова? Об этом мы говорим с политиками и общественными деятелями Леонидом Гозманом, Сергеем Гончаровым, Олегом Попцовым и Сергеем Удальцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Объявили, что есть указ об отстранении мэра Москвы от занимаемой должности.
Конечно, мы сожалеем о том, что единодушные призывы продлить израильский мораторий
обнаружены останки около 30 расстрелянных юнкеров, офицеров,
а возможно, испанской полиции удалось нанести существенные удары по так называемой грузинской...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».